Чехия стала полем последних битв Второй мировой, где Красная армия и армия США сминали последние силы нацистов. Здесь же потом прошла граница, разделявшая западную и советскую зону. Почему Прагу заняла Красная армия, а американцы не продвинулись дальше Пльзеня? Какую роль сыграли в освобождении столицы власовцы и восставшие пражане? На эти вопросы отвечают чешские историки в передачах, подготовленных чешским радио к 74-й годовщине окончания войны. Мы предлагаем вам фрагменты этих передач.
Исторические прогулки.
Во второй половине апреля 45 года части Красной армии вели кровопролитные сражения на подступах к Берлину. Третья армия США под командованием генерала Паттона продвигалась на юг Германии, чтобы взять так называемую Альпийскую крепость нацистов. При продвижении левого крыла фронта американские части начали проникать на территорию протектората, отделенную от Германии линией пограничных гор. В архивах чешского радио сохранилась уникальная запись станции «Голос свободной Чехословакии» чешского вещания BBC. Чешский военный корреспондент Сдэни Квершовский, который с армией генерала Паттона пересек чехословацкую границу, рассказывает об увиденном.
Я четвертек, 19 дубна, 19:45. День.
Сегодня четверг, 19 апреля 1945 года. День, когда впервые после шестилетнего перерыва я ступаю по чехословацкой земле. Мы проезжаем через баварские города и деревни. Сегодня прекрасный солнечный день, а перед нами появляются вершины чешских гор. В долине расположена деревушка Виц с чешско-немецким населением. В этих местах проходит граница Чехословакии. Мы останавливаем немца с белой повязкой временной полиции на руке и требуем точно указать место границы. Он с ужасом смотрит на надпись «Чехословакия» на наших шевронах, бледнеет, потом понимает, в чем дело, и с жалкой улыбкой бежит назад к белому зданию, отмеряет шагами территорию, останавливается примерно в 20 метрах и, не дожидаясь вопроса, сам объясняет: «Граница здесь». На этой стороне мы в Чехословакии, а там на другой стороне – Дойчланд. Этот человек говорил в настоящем времени, поняв, что пришло время смириться с фактом существования Республики Чехословакия. На его бледном от страха лице я видел виноватое выражение и опасение: «Чехи здесь, что же будет?»
На его страхом сбледлой твари я читал знамение вины и великую обаву. «Чехи здесь, что будет?»
Американцы заняли города Ашер, Кицан и Страконице, Хеп. При этом, по предварительной договоренности, американцы вообще не должны были вступать на территорию Чехословакии. Однако, когда стало ясно, что продвижение проходит достаточно просто, Черчилль начал убеждать Эйзенхауэра, командовавшего западными силами, изменить изначальный план и направить войска на Прагу. 5 мая 1945 года вспыхнуло пражское восстание. Американцы находились уже в Пльзене, то есть не так далеко от столицы. Военное командование США выслало на чешскую территорию еще подконтрольную нацистской Германии одну группу переговорщиков и одну разведгруппу. Обе они вошли в контакт с восставшими. Чехи встречали американцев как освободителей, однако в Прагу должны были войти не они, а Красная армия. Эйзенхауэр договорился с начальником генштаба Красной армии Антоновым, что американцы займут линию Карловы Вары, Пльзень, чешские Будиёвицы. Сотрудник Института новейшей истории Академии наук Вит Сметена так описывает сложившуюся ситуацию.
Оказалось, что Альпийская крепость не более чем миф, и продвижение американцев вглубь Чехословакии могло совершенно спокойно продолжаться. Вероятно, под давлением Черчилля 4 мая Эйзенхауэр направил своему советскому коллеге генералу Алексееву еще одну депешу. В ней, к сожалению, в форме вопросов, а не уведомления, он сообщает о возможностях продвижения американской армии по чехословацкой территории до логичной стратегической границы Лабе-Эльба-Влтава. На следующий день, 5 мая, генерал Алексеев ответил на это, по сути, протестом. Он заявил, что пражская операция Красной армии уже началась, и может произойти смешение войск, попадание под дружественный огонь и так далее. Сегодня мы, конечно, знаем, что ничего такого не было. Советские силы только начали перестраиваться для дальнейшего продвижения в районе Дрездена, и вся операция началась лишь 7 мая.
Начинали формировать, та операция вовсе не была спущена аж до 7 квітня.
6 мая Пльзень был взят под контроль войсками союзников. Закончилась немецкая оккупация, продолжавшаяся в этом городе 6 лет.
Несколько минут назад через Пльзень проехала первая англо-американская бронетехника. Пльзень взят, а американские и английские танки движутся на Прагу.
Хроника тех дней не подтверждает позднейшее утверждение, что чехи обвиняли тогда и ставили вину американцев в бомбардировку 25 апреля 1945 года завода в Шкода, при которой погибло 76 жителей города.
Это был уже 14-й авианалет на пльзеньские заводы «Шкода» и первый по-настоящему успешный. Работников «Шкоды» предупреждали о готовящейся бомбардировке на волнах BBC. Об этом узнали немногие. Однако после передачи сообщения была приведена в боеготовность система ПВО, что увеличило потери в рядах американских ВВС. Кроме того, в Национальном архиве в Вашингтоне я обнаружил документ, свидетельствующий, что чехословацкая военная разведка еще в марте настаивала, чтобы американцы осуществили этот авианалет. То есть бомбардировка была проведена по запросу чехословацкой стороны, что достаточно принципиально.
На чехословенскую жадость, это, думаю, достаточно засадный сдуразнит.
Рассказывает историк Вит Сметана. О том, что американцы находятся менее чем в 100 километрах от Праги, быстро стало известно восставшим. На улицах столицы строились баррикады и продолжались бои. 7 мая немцы обстреляли ратушу на Староместской площади, расстреливали гражданское население. Чехословацкое радио тогда призывало американцев из Пльзеня на помощь Праге.
Praha calling, calling the army of United States, calling the army at Pilsen, at Pilsen, send your army.
Однако Паттон, выступая перед журналистами, сообщил, что выполняет приказ не продвигаться далее 15 миль на восток от Пльзеня. Это был его limit of advance. На стороне восставших пражан выступила первая дивизия русской освободительной армии генерала Власова под командованием генерала Семена Буняченко. По согласованию с повстанцами, три полка дивизии вошли в Прагу, вступив в бой с немцами. Солдаты РОА атаковали немецкие батареи, готовившиеся к обстрелу центра Праги, где продолжали отбиваться чехи.
Власовцы, справно речено, вояци русской осознанецкой армады...
Власовцы, точнее бойцы русской освободительной армии, были соединениями добровольцев, воевавших на стороне нацистской Германии против сталинской России. В основном это были солдаты, попавшие в 1941 году и позднее в лагеря военнопленных. В этих тяжелейших условиях им предлагали пойти добровольцами, надеть военную форму, на что большинство соглашалось. Им было все равно, с чьей стороны воевать. К чешскому восстанию они присоединились не только в Праге, но и в районе Бероуна. Следует подчеркнуть, что в Праге власовцы оказали большую помощь как военная сила, но, конечно, не политическая, поскольку никакой договор с ними не заключался. Однако в районе Панкрац власовцы активно противостояли нацистской группировке Валенштайн. В их распоряжении было несколько танков и единиц бронетехники. После безуспешных переговоров с Национальным комитетом власовцы оставили Прагу, и повстанцы лишились существенной поддержки.
А тем самым повстанцы пришли о очень серьезную помощь.
Рассказывает историк Иржи Пдевьет, который напоминает, что бойцам РОА требовались гарантии перехода в западную зону, которые они не получили. Ласовцы отступают, и ситуация в Праге усложняется. Тяжелые бои продолжаются в районе Панкрац. Около вокзала имени Масарика, тогда он назывался Гибернским, происходят расстрелы. С боями немцы занимают Народный дом. Восставшие не получают оружие, обещанное им правительством Чехословакии в изгнании. Президент Эдвард Бенеш будет каяться в том, что подталкивал пражан восстать, однако довести до конца передачу оружия не смог. Чехи использовали оружие, отобранное у немцев, например, со складов Гитлерюгента, а также полиции и армии протектората, поскольку Берлин пытался создать из протектората подобие государства, имевшего собственную армию. Она, впрочем, была оснащена лишь стрелковым оружием. Эти чешские части, которых называли «мальчиками президента Гахи», сразу перешли на сторону восставших. Кроме того, многие чехи прятали в течение всех лет оккупации оружие у себя дома. До второй половины дня 8 мая на улицах Праги продолжались тяжелые бои, прежде всего с частями СС и Валенштейн. Бои шли на мосту через Волтаву, который сегодня называется «Мост баррикадников». Бои шли также в центре Праги на Староместской площади. У немецких частей было оружие, которое они складировали в здании сегодняшнего юридического факультета.
Еще
утром 7 мая оставалась возможность, что в Прагу на помощь восставшим будет послана оперативная группа американской бронетехники под командованием подполковника Уильяма Претта, которая дойдет до командования немецкими силами на территории протектората, до генерала фон Туссена, и сообщит, что рано утром в Реймсе была подписана безоговорочная капитуляция всех немецких войск, вступающая в силу с первой минуты 9 мая. А все немецкие силы на территории протектората должны прекратить боевые действия. Группа из 12 бронемашин проследовала из Пылзеня в Прагу до поселка Велиховки на востоке Чехии. В ночь на 8 мая они проезжали через Прагу, и горожане приветствовали их как силы освобождения. Однако это было не так. Группа имела конкретную задачу – передать приказ о капитуляции.
С конкретным урчением, которая имела передать капитуляционный рассказ.
Рассказывает историк Вит Сметана, который объясняет, что эта оперативная группа двигалась под белым флагом парламентариев. На территории, не занятой ни американцами, ни красноармейцами, действовала еще одна миссия Управления стратегических служб США. Двое разведчиков и водитель отправились в Карловы-Вары для выяснения оперативной обстановки.
Приехали до Вару, там заметили, что место полно.
В Карловых Варах они выяснили, что город переполнен военнопленными, ранеными немцами и немецкими солдатами, которые мечтали лишь об одном – попасть в плен к американцам. В городе были огромные лазареты, тысячи гражданских немцев, которые бежали от наступающей Красной Армии.
Рассказывает профессор Бостонского университета Игорь Лукеш. Разведчики, однако, не вернулись в Пылзень, а, нарушив приказ, поспешили в Прагу. По дороге их обстреливали чешские партизаны, не подозревавшие, что это автомобиль американцев. Однако джип добрался до Праги, где разведчики встретились с членами действовавшего в столице Национального совета и предложили, что было достаточно наивно с их стороны, убедить американское командование выдвинуть силу в Прагу. Однако единодушного одобрения в Национальном совете это не вызвало, прежде всего у коммунистов.
Их главным уколом в той Народной Раде.
Их главной задачей в Национальном Совете было воспрепятствовать тому, чтобы Прагу освободили американцы, потому что коммунисты, в отличие от всех остальных, начиная с американцев, очень хорошо понимали, что если столицу освободит Красная Армия, чешские коммунисты заработают на этом огромные политические очки.
Чешские коммунисты с того будут иметь огромную политическую выгоду.
В любом случае, вмешательство трех американцев, состоящих в низких воинских званиях, ничего не могло изменить в ходе событий. Историк Вит Сметана напоминает, что, однако, американское командование еще утром 9 мая колебалось, не направить ли все же помощь восставшим, поскольку немцы не выполняли условия капитуляции. Однако вскоре пришло сообщение, что Красная Армия уже находится в пригородах Праги. Некоторые соединения СС отказывались капитулировать и продолжали бои 9 и даже утром 10 мая. Советские части вступили в столицу как освободители, где их с восторгом приветствовали местные жители. Чехи не могли понять решение американцев не продвигаться к столице. Все это во многом потом определило дальнейшее настроение послевоенной Чехословакии. Нерешительность американцев историки связывают с кончиной 15 апреля 1945 года президента Рузвельта и приходом менее опытного Трумэна, который опасался противоречить Сталину. Кто же все-таки освободил Прагу? На этот вопрос отвечает историк Иржи Подевьет.
Освободит главное место вždycky политический акт, николив jenom воинский.
Освобождение столицы – это всегда не столько военная, сколько политическая операция. Необходимо, однако, подчеркнуть большие заслуги Красной Армии в освобождении Чехословакии от нацистской Германии. Бои в Моравии были очень кровопролитные, там гибли красноармейцы. Однако конкретно в Праге, куда русские танки вошли рано утром 9 мая, у солдат Красной Армии, мужественно сражавшихся с нацистами, здесь уже не было такой необходимости. По моему мнению, и не только, также по данным военного архива, Прагу освободили прежде всего восставшие, которых погибло больше всего.
Прагу освободили především повстанцы, тех таки при пражском повстании падло сдалека найвиц.
Когда же начали говорить, что Прагу освободила именно Красная Армия? Это событие ведь воспето и многими чешскими поэтами. Тут достаточно вспомнить Витеслава Незвала.
«Вступили, как войска из легендарных хроник. Победа к нам пришла. Поют лады гармоник. О, песни русские, здесь каждый ваш поклонник. А лица загорелые с веселыми глазами. Свободу принесли и радость делят с нами. И Чехия моя их обвела руками. Еще такой прекрасной ты, Прага, не была. О, сколько в братской встрече и счастья, и тепла! Мы пьем за их здоровье, их подвигу хвала».
Историк Иржи Подевьет объясняет этот феномен.
Ten mýtus začal okamžitě po 9. květnu, kdy vycházejí noviny a v nich už...
Эта мифология появилась сразу же после 9 мая, когда в свежих выпусках газет печатают, что Прагу освободила Красная Армия. Тогда же чешская политическая верхушка высказывает свои симпатии к Советскому Союзу. Это происходит не в феврале 1948 года, а уже летом 1945. Датой капитуляции нацистской Германии было 8 мая, а танки Красной Армии вошли в Прагу 9-го. Поэтому именно эту дату советская пропаганда долгие годы использовала как день освобождения всей Чехословакии и празднование окончания Второй мировой войны.
Освобождение целого Чехословенска и к славам конца Второй мировой войны.